Да будет толк. Подкасты.
Всем доброго времени суток. Это подкаст об осознанном туризме и психологии путешествий «Конюх Федоров», где я, журналист Александра Михайловская, вместе с кандидатом географических наук, основателем компании «Feel Travel», неугомонной путешественницей Анной Статвой, мы выясняем, почему люди отправляются за порог и что в этом находят. Ань, привет!
Привет, Саш! Я хочу представить наш новый сезон подкастов. Это уже четвертый сезон подкастов «Конюх Федоров». И у нас сегодня очень интересный гость, который, с одной стороны, специалист в области финансов, а с другой стороны, самый неожиданный, инструктор по туризму Шадрина Мария.
Здравствуйте!
Маша, здравствуйте. А я добавлю, что этот сезон у нас про то, как путешествия меняют жизнь человека. И Маша, наш первый вопрос. Когда случилось первое путешествие? В каком возрасте и куда?
Первое такое самостоятельное, без родительского присмотра путешествие у меня случилось где-то лет в 14-15. Уже в рамках занятий в клубе детского, юношеского спелеотуризма «Протей» у нас были так называемые тренировочные сборы на озере Боровом. Это была наша такая база, на которой обкатывали всех новичков на простых пеших маршрутах, на Синюху, на Боровое и вообще на жизни в палатке, так скажем. После этого отпадали все лишние, и уже оставались те, которые прошли следующий этап. Следующее путешествие. Программа, разработанная годами нашим руководителем бессменным Исаковой Татьяной Владимировной, это был второй этап в обучении спелеологов юных в Хакасе, Ширинский район, деревня Малая Сыя. Сейчас я посмотрела, Википедия говорит, что 32 человека там жило в 2010 году, и там находится очень много пещер. В нашем плане на тот год это была пещера археологическая, это такая детская пещера, куда ты выходишь, чтобы вообще иметь представление, что такое пещера. И затем нашла уже большая пещера, это называется она Ящик Пандоры, в которой мы должны были находиться около 18-20 часов, должны были пройти до самого ее дна.
Там... Меня вообще всегда впечатляет стремление к спелеотуризму, потому что это не просто зашел в пещеру и вышел из нее, да, там прогулялся, это еще и переночевал в ней, а пещера, на минуточку, это низкие температуры, это высокая влажность и вообще замкнутое пространство.
Из-за невозможности выйти или это какой-то...
Но мы там не спали. Этап? Мы шли вниз до самого дна, потом там ели. У нас был там небольшой лагерь. Там были подземные озера на самом дне. И когда-то, вот еще в Советском Союзе, были энтузиасты-спелеологи, которые несли с собой акваланги, ставили прям основательный базовый лагерь и потом еще погружались с аквалангами в эти пещерные озера. Но это вообще за гранью моего понимания. То есть, ну, в основном туристки, девушки, килограмм 50 веса, да, у тебя сзади рюкзак, у тебя впереди еще вот эти баллоны для акваланга, это еще гидрокостюм, то есть это такие веса нереальные просто.
И вам 16 лет.
Да, но у нас такого не было, мы спустились вниз, увидели эти озера, это тоже нереальное зрелище, когда вода такой же прозрачности, как воздух. И потом мы шли наверх, с собой вот эти транспортники, в которых веревки, железо, ты весь обвешанный, карабины, навески, здесь у тебя как бы раньше жумаров не было, были самохваты, такие.
Да,
в общем, это было тоже вот эти вот все жгутики.
Для понимания слушателей я хочу сказать, что это вот Мария говорит, так идешь в пещере, там 18 часов. Да, друзья, это не пешая прогулка по лесу, это спуск со снаряжением, да, таким альпинистским снаряжением в колодцы.
То есть шкуродёры.
Это все не так просто, да.
Это образовательный подкаст про туризм.
Потому что все думают прогуляться в пещере.
Маша, вы указали этот поход, это путешествие, как то, которое изменило вашу жизнь. Почему?
Тут, наверное, вот много факторов сыграло. И то, что в подростковом возрасте все эмоции нужно умножить на 100. И то, что это было настолько отличимо от моей обычной жизни единственного ребенка в семье, девочки, которые растили там бальные танцы, там литература.
Все было прилично, пока не начался спелеотуризм.
То есть мама мечтала о девочке, которая будет танцевать ча-ча-ча. Когда я одела на себя рюкзак...
Девочка пошла в шкуродёр.
И пошла пришла в пещеру, то есть у меня родители вообще были в полном недоумении. Что это? Куда вы вообще идете?
Вот это вот. Подростковый протест.
Да, это, видимо, была необходимость какая-то, потому что, может быть, я чувствовала в себе потребность как-то смело шагать по жизни. Вот, и это мне казалось, наверное, что это доказательство будет, если я смогу это сделать. Хотя, в принципе, вот сейчас, по протяжении многих лет, я, конечно, понимаю, что я даже не подозревала вообще, что такое пещера, что такое абсолютная тишина и абсолютная темнота, когда ты погружаешься в какое-то состояние невесомости. То есть, чтобы объяснить, да, это выключаешь фонарик, и все окружающие выключают фонарик. Ты подносишь руку к своим глазам в 2 сантиметров, и ты не видишь даже примерно никаких очертаний. И эта тишина такая, что там нет вообще ничего. Это полный вакуум. И ты находишься непонятно где, на какой глубине. Ты не понимаешь положение своего тела. То есть у тебя мозг, часть мозга, которая отвечает за твое местоположение в пространстве, она отключена. Полный вакуум. И здесь вот люди по-разному реагируют на вот такие, ну, стрессовые условия,
конечно,
можно сказать.
Это называется в психологии сенсорная депривация.
Да, да. У нас как-то вот группа получалась такая, что у нас все очень адекватно, абсолютно с шутками, с прибаутками, с легендами о белом спелеологе, который, значит...
А, у вас белый спелеолог, да?
Чёрный альпинист, белый спелеолог, чёрный. Да, да. То есть, который приходит, хватает, утаскивает, ну, то есть, это все
белую-белую комнату.
Да, да, очень было все смешно нам.
Почему это не напугало вас?
У нас еще такая была группа, привет всем. Вот, у нас был чисто девичий коллектив. Из всего огромного набора, который был сделан в тот год, у нас осталось, вот, у нас несколько девушек, которые были вот прям, ну, супер целеустремленные, которые были супер какие-то желающие доказать всему миру, что да, я выше, могучее при нашей вот этой какой-то субтильности. Даже не то, что мы соревновались друг с другом, мы соревновались всегда сами с собой. Угу. Сможем ли мы или нет? Здесь никто тебя не судил вообще ни о чем. Ну, может быть, нас закалила тренировка у Татьяны Владимировны. Она говорила всегда: не можешь — иди в мягкую игрушку.
Прекрасно. Прекрасный педагог. Я поддерживаю.
Это было для нас, ну, извините, все, кто любил мягкую игрушку и любит, ну, для нас это было ругательство просто. У нас в нашем клубе территориально находились девочки, которые занимались мягкой игрушкой. Ну, то есть это были такие вот с косами, знаете, такие мягкие, уютные такие девочки, которые приходили, что-то там шили. То есть для нас почему-то это оскорблением считалось. Вот. У нас был один молодой человек, да, вот в нашей группе, сопровождал нас. Ему было на тот момент, наверное, лет, ну, 25-24, и мы 16-летние вот эти вот буйные, активные. На нем лежала вот вся тяжесть вот этой вот организации. И мы понимали, конечно, что мы здесь вот, ну, не имеем права вот сесть, заплакать и сказать: ну, я не могу. Вот, ну, не могу, у меня веревка застряла, и все, и дальше я не пойду. Поэтому здесь даже вот не было какого-то вопроса. Особенно я помню вот свои ощущения перед спуском в первый колодец. Оттуда идет мощный поток воздуха, очень такого вот именно пещерного воздуха. И ты вот, получается, идешь в полную неизвестность. Ну, вот первый колодец, он, по-моему, 30 метров. Вот я вообще высоты боюсь.
9-этажку на
минуточку. Да, да. И я, когда начинаю вот веревку высоту выстраивать вверх, с которой мы спускаемся вниз, я понимаю, что вверх я бы, наверное, не полезла. А поскольку ты идешь вниз, ты вообще не видишь ни масштабов, ни высоты вот этой, вот куда ты спускаешься. Поэтому ты идешь и идешь, ты смотришь непосредственно перед собой, потому что надо понимать, что те фонари, которые были у нас, это не сейчас светодиодные. Мы их делали сами, мы их паяли сами. Мы брали ручной фонарик, отрезали от него нижнюю часть, припаивали. Мы сами спаивали блоки питания, то есть вот эти были 6 батареек вот таких толстых, либо 4 батарейки были квадратные, помните, такие вот. Мы делали себе блоки, они были вот крепились у нас сбоку.
Пауэрбанк.
Да, пауэрбанк по-современному. И сколько он весил, вы представляете, да? То есть у нас должно было быть смотано вот этих спаяны 2 блока с собой. И фонарик светил, ну вот он где-то вот метр, это максимум, на что он был способен. То есть ты смотришь непосредственно вот здесь и сейчас, ты находишься прям вот здесь и сейчас, потому что по-другому никак. Это тебе дает настолько возможность общаться только с собой. Ты здесь на веревке один пристегнут. Здесь тебе не поможет никто. Здесь со своими страхами борешься абсолютно сам. Ну, там могут тебя, конечно, крикнуть про мягкую игрушку.
Поддержать, так сказать.
Поддержать морально, ускорить. Вектор движения задать. Вот. Но здесь абсолютно, абсолютно ты сам с собой наедине, и это прям классно. Для подростков это классно.
Что произошло, когда вы вышли? Там же, получается, сначала вниз, потом вверх, соответственно.
Да. Через 18 часов.
Через 18 часов, вы знаете, это вот до сих пор для меня вот одно из сильнейших впечатлений, когда ты после вот этого пещерного абсолютно чистого чистого воздуха, без всяких примесей абсолютно, ты вдыхаешь вот этот аромат горных трав, и ты чувствуешь на своей коже лица порыв ветра теплого, нагретого солнцем. Это просто непередаваемо. Ты как будто бы рождаешься второй раз, и ты понимаешь, насколько прекрасна эта жизнь, наполненная запахами, наполненная цветом, наполненная звуком. Это просто воспоминание, которое очень меня греет. И в какие-то там сложные моменты ты понимаешь, что ты окружен все равно прекрасной жизнью.
Так, кто недоволен жизнью? В пещерку на 18 часов, потом выйдите, и все как рукой снимет.
Я не
прекрасная терапия.
Чтобы у тебя был этот вид туризма в освоении.
Потому что я не люблю пещеры.
Не любила до подкаста.
И продолжаю это делать. Но, к сожалению, часто приходилось мне бывать в пещерах, потому что, когда я возила студентов на практику, разные эти были места, и Алтай, и Урал, там, и так далее, и они все пищали просто от пещер, вот им кровь из носу, надо было туда забраться, но я же, естественно, как руководитель не могу их отпустить, и мне приходилось ходить с ними. И каждый момент я думала только об одном, когда мы отсюда выйдем. Не потому, что мне было страшно, а просто мне вот категорически некомфортно от отсутствия вот того, о чем вы говорите. Солнца, света, ветра и так далее.
Но просто не каждый справится.
Это действительно очень сильное, я считаю, такое психологическое давление эта среда оказывает, и плюс низкая температура с пониженной влажностью. Кстати, первая моя пещера была Кунгурская, ну, то есть это такая туристская, вы знаете, история, да? Я очень давно хотела там оказаться, и когда я туда зашла, всю экскурсию я думала об одном. Когда она закончится, эта экскурсия уже? И там тоже есть момент, когда выключают свет и дают людям возможность несколько минут побыть в полной тишине, при полной темноте. И не все, я вам хочу сказать, выдерживают вот это испытание. Потому что у многих сдают нервы, и они начинают истерично требовать. Включите свет.
Маша, вы с таким сталкивались?
Может быть, у меня крепкая психика просто. У меня ни разу такого не было. Но люди, которые вокруг со мной были, у нас были сложные пещеры, сложные в техническом плане. Самое такое для меня вот некомфортное в пещере, когда ты между двумя такими плитами ползешь достаточно долгий промежуток, и там, получается, даже каска не помещается, то есть ты ее снимаешь и ползешь прямо вот в плите. И вот там вот, да, у людей...
Даже слушать некомфортно, давайте скажем
честно. Ты сдавлен,
да,
получается, ты сдавлен полностью, вот как бы ты не продохнуть не можешь, ничего. И вот у людей там вот сдавали нервы. И я видела, как молодой человек впереди меня, он развернулся ко мне снова лицом, и видно, что у него ориентирование потеряно. То есть у него был такой отсутствующий взгляд и такой ужас. Я постаралась ему просто сказать, что ты ползи просто впереди меня. И все. Я вот тебя как бы буду немножко подпихивать вперед. И он вот слушал меня, он даже выключил фонарь, просто чтобы вот голос рядом человеческий слышать. И я тогда поняла, что ну не все люди вот однозначно реагируют на пещеру просто как на очередной вызов физическим своим качеством и моральным своим качеством. Для кого-то это перебор. Это слишком.
Да. А вот сейчас вы как инструктора, да, по спиритуризму, а как вот с такими людьми приходится работать?
Как приводить удержали? Их чувства.
Да. А если не реагируют, если голоса недостаточно, что делать?
Поэтому и программа, она рассчитана на многолетнее...
Усложнение поэтапное.
Поэтапное. Первая наша пещера, она была маленькая. Что сразу в этой пещере понятно, что человек, например, все нет, он приходит, у него панические атаки могут какие-то начаться, то есть у него психологически некомфортно, он понимает, что, ну, как бы больше он не потянет. У нас были в группе, которые просто с нами ходили, они нас страховали около пещеры, но в пещеру они не спускались. То есть они понимали, что это совершенно не их вариант, вот, то есть это нормально. Поэтому я все-таки за этот вид туризма, за категорийность. Вот как раньше у альпинистов были, да, категории
ну,
пещер.
И, ну, сейчас и сейчас есть, просто да? сейчас практика прыгания сразу в какие-то высокие сложные горы есть, да? да? да. А раньше-то подготовка велась да. как раз это прям... от простого к сложному.
А как подготовка к этому виду туризма идет? Ну, есть какие-то, может быть, комнаты специальные, где-то имитируется пещера?
Нет, нет.
Кладовка в спортзале.
Слишком легко было бы. Просто для начала нас физически очень хорошо готовили. То есть мы готовились завязывать узлы и делать пристегивание к веревку с закрытыми глазами. То есть если у тебя выключен фонарь, ты можешь это сделать, и я до сих пор вяжу узлы как душой, да, я ни руками, ни глазами, то есть я закрываю глаза, и мне проще завязать узел, который я, например, не вязала много лет. Вот настолько многократное повторение.
Навык уже
этот
сформирован.
Этот навык должен был сформироваться.
Ну, то это бег как еще был, да, там какие-то марафоны.
Что,
ну,
так, это не что подготовка. Лыжи, да. Это был спортзал, тренажерный зал.
Каждый день.
Вот, практически каждый день. Я вот сейчас вспоминаю, у меня практически каждый день были тренировки. Это была и теория, и лыжная подготовка зимой, и бег у нас на набережной. Потом у нас был тренажерный зал. Ну, вот, в общем, у нас как бы тренировка физическая, она занималась там 4 часа. То есть мы уходили, через 4 часа мы выползали оттуда. И так вот это было, ну, каждый год. То есть мы подходили к сезону, да, у нас были летом походы, а всю зиму мы тренировались. Это вот именно была физическая подготовка. И теория, она усложнялась каждый год. Если сначала у нас там были просто узлы, потом это была транспортировка пострадавших. Или там тех, кто застрял, например, на веревке. Это прям теория, которая вот жизнью была продиктована, что вот именно такой был курс подготовки. Такие были требования, и настолько они все были востребованы в походе и в пещере, что педагогу только сказать спасибо за то, что она нас так гоняла, потому что это действительно так нужно было. Вот сейчас, конечно, мне кажется, никто не захочет так делать.
А сейчас не существует, что ли?
Есть, конечно.
Нет, в нашем городе сейчас спелеоклуба нет.
В нашем нет, да, но вообще они существуют, и такие одержимые люди, они, конечно же, есть.
Это да, действительно.
Маш, только в пещеры вниз или в горы тоже ходили? Вот эти
мы ходили на сплавы. На сплавы мы тоже ходили. Но у нас как-то все вокруг пещер всегда крутилось. Основная цель была пещеры. Мы единственный раз ходили просто в трекинговый пеший поход. Это было уже наше свадебное путешествие с мужем. И мы уже прихватили всех, кто
познакомились
согласился.
Познакомились в темноте полной, да?
Ну да. Понимаете, какая у меня простая схема, да? Можно, конечно, это вырезать. Что проверка человека походных условий.
Таня,
я полностью поддерживаю. Это моя любимая тема. Я всегда говорю студентам, прежде чем выйти замуж, девочки, сходите с ним в поход. Он в жизни там может много что о себе говорить и себя презентовать, а там все станет ясно.
В общем, мой папа говорил, мы тебя никогда замуж не выйдем. Потому что у тебя такие требования.
Стандарты, да?
Да, да, да. То есть это понятно было, что я не свяжу свою жизнь с человеком, который...
Из мягкой игрушки.
Не будет, да, близок к этой теме. Поэтому, естественно, как бы мы познакомились именно в походе и именно вот на фоне вот этом вот. И получается, мы пошли в пеший поход на свадебное путешествие, хотя нам предлагали оплатить 5-звёздочный отель в Турции, но мы же сказали, это ж пошло, нам нужен Алтай в август, когда там самые дожди, самые снегопады уже вверху этих. Но мы поняли, что нам не хватает знаний в пешем туризме. Мы потому что оказались полными профанами. Мы себе такие...
Несмотря на подготовку?
Конечно, потому что мы вот именно были нацелены на спелеологию. А спелеология это как? Ты приехал к пещере, ты базовый лагерь поставил, и все, ты никуда особо не ходишь. Естественно, это тушенка, сгущенка в неимоверных количествах. И мы тоже так же пошли в пеший поход.
А там же все нести на себе надо.
Конечно,
и каждый день лагерь ставить.
Когда
и собирать его.
Пешеходники, значит, снимались с первого перевала, они над нами очень громко смеялись.
Сказали, сколько было сгущенки, честно?
40 килограммов у него мужа был рюкзак.
Боже,
естественно,
боже.
Он его неудачно снимал, ударил себе об колено, у него вылетел миниск.
Травма получила.
Конечно. Да. Поэтому каждый вид туризма требует профессионального подхода. И здесь такие есть нюансы, которые оказываются решающими в итоге в походе. Поэтому я за профессиональный подход.
Я поддерживаю. Мария, ну вот вы с мужем имеете общие интересы. Вы вместе путешествуете. А какой опыт вы извлекаете уже сегодня из путешествий?
А опыт теперь обкатываем на детях. Как родители. Мы состоялись или не состоялись? Мы вырастили своих единомышленников, вырастили или нет? Смогли мы их заразить своими рассказами, своим примером или нет? И в случае Тимофея я могу точно сказать, что да. Когда мы в этом году стояли на Таганае, там, на вершине, ну, слова Высоцкого, да, что он на вершине стоял хмельной. Действительно, да.
Это во сколько лет, уточните?
Ну, вот сейчас Тимофею 15 лет. Первый тоже обкаточный у него был поход именно в Хакасию. Когда были в этом вот, как этнографически, археологическом музее, хранительница этого музея, она рассказала вообще о смысле пещер для древних, что пещера сравнивалась с чревом матери. Как смысл того, что человек перерождается через пещеру. И когда ты выходишь из пещеры, ты действительно чувствуешь вот это перерождение в себе. Поэтому, когда они собирались в поход, то это Хакасия, конечно. И ребенку там очень понравилось тоже, что обкатали его тоже там первый раз. Угу. Вот.
Ну, я знаю, что у вас не получается путешествовать столько, сколько вам бы хотелось, но да. В силу ряда объективных обстоятельств, связанных и с работой, угу. и с детьми, и со здоровьем. Вот у вас есть на это определенный взгляд, что называется.
Когда ты понимаешь, что какие-то супер-мега-путешествия мечты тебе недоступны, делай то, что можешь. Угу. Делай то, что тебе по силам. Хотя бы Омская область, выехать, открыть для себя какие-то новые места. Хотя бы вот Урал, Таганай. Это у меня вот этот национальный парк, он просто в самое сердце тоже поразил. Угу. Насколько все доступно простому человеку, не там с какими-то там суперфизическими данными, без супер какой-то подготовки. Все подскажут, расскажут, объяснят. Там были такие люди, которые там, как вот от егерей мы слышали, с чемоданом на колесиках приезжали на кордон, и на полном серьезе егерь спрашивали, а что у нас сегодня на ужин? Это очень доступно.
Что у вас в чемодане, то у вас и на ужин, да?
Вот. Это, с одной стороны, эта доступность, она как бы и злую шутку. Да, она и злую шутку с некоторыми mm-hmm. людьми играет. А с другой стороны, для тех, кто связан какими-то там сложностями, он дает возможность и с маленькими детьми показать им красоту нашей природы, нашей страны, потому что это все как будто в миниатюре, как будто Алтай, но в миниатюре. Не так сложно. Транспортные заброски не нужны. Нет таких огромных перепадов температуры. Ты не должен покупать такое серьезное, да, там снаряжение, спальники, палатки какие-то, трекинговые обувь. Здесь все можно обойтись каким-то лайт-вариантом. Поэтому нужно обязательно делать то, что ты можешь хотя бы.
Вопрос в том, зачем отправляться все-таки в такие путешествия? Ну, можно же мечтать сидеть, смотреть телевизор спокойно.
Ну, это внутренняя потребность, если у человека она есть, нужно ее реализовывать. Я все-таки не верю, что кто-то вот боится, и этот страх ему мешает делать. Мне кажется, он просто не хочет. Если человек хочет, ему ничего не помешает. Мы пошли, вот сейчас у нас был там чуть ли не абалаковский рюкзак, а люди показывали пальцем.
Говорили, они украли его в музее, да?
Да, какой, я помню, это было. Ну, что у нас было, мы то собрали.
А вы летом ходили?
Мы вот, да, ездили конец июля, начало августа, нам очень повезло с погодой, но были дожди, это внесло прям перчинку. Мы поняли просто, знаете, вот какое было ощущение, что мы вот купили себе хорошую палатку, мы купили себе там хорошие рюкзаки, хорошие спальники, и они лежали вот все то время, что мы растили детей. Естественно, эти все палатки состарились, это все
морально устарели.
И, ну, физически устарело. Вот эти все швы проклеенные, они отклеились. Пошел ливень, и у нас просто по палатке тек поток. И ты понимаешь, что ты-то точно так же, как палатка, старишься.
Я тоже скоро расклеюсь и разойдусь по швам.
Поэтому, ну, ёлы-палы, ну, хватит уже сидеть. Но хочется же, чтобы в путешествии детям-то тоже было хорошо, и тоже они понимали, в чем драйв? Не просто, что тебя куда-то тащат, одели на тебя рюкзак и вообще
смысл? Не понимаю. Мама, смысл? В чем смысл?
И я сейчас тоже не совсем уверена по поводу там младшего ребенка, поддержит он нас или нет, потому что для него это был вообще шок. Где стол? Где стул? Что это такое? Но потом я вижу, что он более экстремально настроенный товарищ, то есть ему нужны экстремальные виды туризма, то есть это альпинизм, это скалолазание, потому что когда встречали скальные участки, вся его усталость, ее просто как рукой снимало, и он лез по отвесным скалам, ему было вот кайфово, я видела, как у ребенка горят глаза.
Лет просто я добавлю.
Да.
А я бы сказала, что это еще и новое поколение.
Может быть. Mm-hmm. Может быть.
Которых
так
вот как раз заводит вот этот драйв, это опасность, те острые ощущения, которых так не хватает в жизни, в обычной, потому что у нас же жизнь суперкомфортная.
Маш, ну пятизвездочные отели и море пробовали же? Обожаю.
Конечно.
Этот вопрос
задавать нашим гостям. Мы просто в июне съездили с ними в Тюлени отдых. А у Тимофея это была шутка, что когда Миша начинал кричать, что там где там стул, он говорит, вот в Турции тебе было все включено, а здесь будет все выключено. И там находишь интересные какие-то моменты. Открываешь своих детей, в моем случае, да, с какой-то новой стороны. Мне всегда с ними интересно. Потому что это такие ситуации, которые из ряда вон выходящие. Интересно отслеживать их реакцию, как они реагируют на то или иное. В Турции это была другая языковая среда и другие традиции. И для нас, например, было вызовом суметь доехать без знания языка, без знания того, того, как нужно рассчитываться. Вот это нам было интересно это преодолеть. И мы как команда это сделали. Это тоже вызов, это тоже новые нейронные связи, я считаю. Когда ты оказываешься на природе, здесь тоже команда, но тоже в других условиях. Как все реагируют, не расклеиваются, там, типа, у меня мокрые штаны, у меня мокрые сапоги, все, я дальше никуда не пойду. У меня был такой страх, честно говоря. Шел дождь, мой первый кордон, мы шли 6,5 километров, все время шел дождь, и было плюс 26 градусов. То есть у тебя смысла не было дождевик одевать, потому что тебе было жарко просто в нем. И ты просто шел под дождем, это был невероятный кайф. Просто вот почувствовать своей кожей вот этот вот дождь. И я видела, что ребенок-то нормально реагирует. Это все мои страхи. Это мои страхи.
Кстати, вот у меня многие туристы, которые путешествуют с детьми вот в таких активных вариантах, они после этого говорят мне примерно одно и то же. Оказывается, мы своих детей недооценивали. И вот в этих ситуациях дети раскрылись, показали, что они достаточно уже взрослые, достаточно самостоятельные. И вообще мы думаем о них хуже, чем они есть на самом деле.
Ну вот да, я говорю, что это очень командообразующее мероприятие, поход. Когда ты как родитель можешь показать, что ты-то еще ого на самом деле. Это тоже, я считаю, что мы как родители должны это тоже детям показывать.
Вот я как раз хотела спросить, как поменялось восприятие путешествий, их переосмысление. Было в 16 лет, вот так. И сейчас уже, когда ты сам родитель, твоему ребенку 16 лет. Вот что поменялось в восприятии?
Конечно, поменялось. У тебя такой багаж страхов добавился. Сейчас мы с мужем обсуждали эту тему про пещеры. Мы пришли к общему мнению, что мы бы сейчас не пошли в пещеру. То есть это уже неинтересно для нас. У нас уже такая расшатанная нервная система. Эти страхи, они уже кайфа тебе не доставят никакого. Тогда это был кайф. Вот этот адреналин, когда у тебя в кровь впрыскивался. Сейчас у тебя дети впрыскивают столько адреналина. Ты немножко по-другому это все оцениваешь. Больше на природу ты больше обращаешь внимание и на себя, ну, на свое внутреннее состояние. Ты прислушиваешься к каждому своему движению. То есть для меня путешествие сейчас — это именно вот осознанность, как бы, ну, абсолютно вот такая взрослая и высокого уровня по сравнению с тем, что было в 16.
Но каждому возрасту свои путешествия.
Конечно, и вершины еще впереди.
И
да?
Свои осознания, да. Мария, еще вот вы говорите, тот, кто по-настоящему хочет, тот всегда найдет возможности, пойдет и так далее. А если человек не идет, то просто ему это не надо. Но вот я часто сталкиваюсь с такой ситуацией, когда человек вроде бы хочет, да, транслирует это, но постоянно откладывает, да, вот такой синдром отложенной жизни, что а вот потом, а вот тогда-то, когда наступят светлые времена и так далее. Вот что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, может быть, и не надо таким случайным людям оказываться в путешествии.
Угу.
Может быть, это и правильно для этого человека. Пускай он живет в своих мечтах. Если он придет к осознанию того, что светлые времена никогда не настанут, отлично, значит, угу, он окажется рядом с нами в путешествии. А если не дойдет до этого уровня осознания, ну, это его путь. Я никого абсолютно не осуждаю, не призываю к туризму, к спелеологии и так далее. Здесь абсолютно это должен быть осознанный выбор. Это лишний раз понимаешь, когда ты видишь на тропах случайных людей, как они диссонируют вообще со всей обстановкой, насколько им плохо, насколько они странно вообще выглядят. Потому что, согласитесь, эта тусовка очень определенная.
Очень своеобразная. Очень, да, своеобразная. Со своей субкультурой, я
абсолютно
бы сказала.
Абсолютно, да. Со своими шутками, приколами.
А знаете, как я вычленяю вот случайных людей? Есть такая традиция. Все идут по тропе и здороваются друг с другом. Если человек с тобой не здоровается, значит, он попал сюда впервые или случайно.
Да, да, да. И мне очень жаль иногда этих людей, которые случайно оказались там. Потому что они настолько выглядят потерянными, им настолько все люди пытаются помочь, и это невозможно этим людям помочь. Потому что они не знают, чего они хотят от этого путешествия, от себя в этом путешествии.
А это образовательный подкаст об осознанном туризме «Конюх Фёдоров», где мы выясняем, почему люди отправляются за порог и что в этом находят.
У нас сегодня в гостях человек, который нас серьезно так просвещал, и не только на тему спелеотуризма, хотя я уверена, что многие после этого подкаста гуглят, что такое шкуродер, да? Это человек, который нас очень серьезно просвещал на тему психологии путешествий. Мария, спасибо вам огромное, я очень благодарна за ваши взгляды, за ваш визит и за то, что вы своим примером показываете, как нужно путешествовать и как воспитывать детей.
Путешествуйте и будьте счастливы!